13:11 в Москве. Добрый день, у микрофона Алексей Венедиктов. Мы начинаем нашу программу «Все так», которую мы ведем с историком Натальей Басовской. Сегодня герой программы Джордж Вашингтон, настоящий американский герой, первый президент Соединенных Штатов Америки. Мы, по-моему, про Америку еще не говорили. Джордж Вашингтон. И, конечно, как всегда, в начале мы разыгрываем книги. У нас будет 18 лотов. Напомню, каким образом их можно выиграть. Вы знаете, что есть телефон для посылки смс-сообщений. 970-45-45. Это, естественно, московский номер телефона. 970-45-45. Естественно, есть код плюс 7-985. А теперь несколько слов о наших призах. Первые 9 победителей получают 2 книги. Одна книга американского историка Говарда Зина «Народная история США» с 1492 года до наших дней. Это такая альтернативная история, непривычная история США. Издательство «Весь мир», Москва, 2006 год. И Элиот Рузвельт, его глазами, понятно, понятно, да, о ком? Издательство «Стрель», Москва, 2003 год. О Рузвельте, о Франклине Делано Рузвельт, пишет Элиот Рузвельт, его глазами. Итак, 9 победителей получат книгу Говарда Зина «Народная история США», Элиот Рузвельт, его глазами. Вторые 9 победителей, то есть всего 18, получат книгу известную Роберта Пен Уоррена «Вся королевская рать» о президентских выборах, роман, издательство «Аст», Москва, 2007 год. И книгу Рудольфа Джулиани. Помните, кто такой Рудольф Джулиани? И Кен Керзон, лидер из серии «Человек года». Рудольф Джулиани о том, как я был мэром Нью-Йорка, как я сталкивался с проблемами. Напомню, что это вторые 9, простите, наших победителей будет. Вопрос очень простой. Известно, что американские президенты, не исключая и нашего героя Джорджа Вашингтона, изображены на купюрах разного достоинства. Вот Джордж Вашингтон изображен на сколько долларовой купюре? На сколько долларовой купюре изображен Джордж Вашингтон? Купюре какого достоинства американской монеты, валюты изображен первый президент Америки Джордж Вашингтон? Если вы знаете, то ваш телефон для посылки смс-сообщения очень простой. Код, понятно, плюс 7985. Плюс 7985. И, собственно, телефон 970-45-45. На сколько долларовой купюре изображен первый президент Америки Джордж Вашингтон?
Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так.
Наталья Ивановна Басовская. Добрый день, Наталья
Ивановна. Добрый день.
Первый президент Америки Джордж Вашингтон. Он действительно выдающийся и замечательный?
Я думаю, уже тем фактом, что он первый президент, он заслужил и занял место в истории. Тем более, он был 2 срока президентских, но во время войны за независимость, когда, собственно, рождались Соединенные Штаты, он был главнокомандующим. Это дополнительный штрих. Главнокомандующим американских войск. Человек, который,
мятежник, по идее, возглавил мятежников.
Возглавил мятежников и, по идее, одержал победу над метрополией Англии. Но все было не совсем так просто. А почему в название предложила вынести слова «настоящий американский герой»? Потому что, мне кажется, в чертах его натуры, которые нас интересуют больше всего в наших передачах, ведь у нас не лекция по истории американской революции, в чертах его натуры, в его человеческих чертах много характерно американского. И выбор
как
американского...
Как мы сейчас понимаем.
Как мы понимаем
это сейчас.
Сегодня. Но, видимо, люди понимали и тогда. Итак, припомним его жизнь. Даты жизни 1732-1799 год.
Для наших слушателей родился при Анне Иоанновне, умер при Павле, при Павле Петровиче в год рождения
год
Пушкина.
Да? Год, когда родилось наше все.
Да.
Происхождение очень важно. Его предки из Англии и корнями уходят в историю Англии глубоко средневековую в XII век.
Это то есть он старый аристократический род?
Это древний аристократический род. Но Вашингтон никогда этим не гордился и даже прямо писал о том, а он много писал, источников много, это его письма, это его дневники, он вел дневник с подросткового возраста и до самой смерти, поэтому о нем много, много
интересно,
документов.
Интересно, они издали полностью его дневник?
Я не могу
полностью.
За это поручиться.
Там же были первые любови, там сопливые.
Не могу за это поручиться, но они хорошо известны исследователям, они цитируются, на них ссылаются. И вот Вашингтон даже написал в одном из писем, что в сущности мне эти вот корни достаточно безразличны. Это уже американец, ибо его предки не остались в Англии. А с XII века они известны. Это рыцари, которые воевали против шотландцев, заслужили одобрение английских королей средневековых, особенно были заметны и приближены к престолу при знаменитом Генрихе VIII во время борьбы за секуляризацию церковных земель, то есть за реформацию.
Поддержали Генриха VIII.
Служили Тюдором его предки, служили Стюартом и искренне служили монархом.
Кстати, в гражданскую войну, в английскую революцию 1648-49 годов, они были на стороне короля. Полковник Вашингтон командовал даже кавалерией Карла I, когда он уже терял все.
И погиб. Один из них, сражаясь за Карла I, Стюарта, погиб. То есть это были убежденные монархисты, древний аристократический английский род, и ничто как бы не предвещало, что именно в этом в этой вот генерации людей родится будущий вождь повстанцев в борьбе против английской монархии, против английских королей, друг замечательного деятеля французской революции, полководца Лафайета, который будет дружить с ним истово до самой смерти. Ничто не предвещало этого. Но его предки как раз в ходе событий английской революции, почти 20-летних событий, 1640-го до 60-го, да еще дальше до славной революции.
До реставрации.
Да, до реставрации. Да. Это длительный процесс. И они поняли, что им, как истовым монархистам, находиться в Англии очень плохо и трудно. И они уехали. Было куда уехать. В конце 17 века предки Джорджа Вашингтона бежали от последствий английской революции, от памяти об английской революции в Америку. Бежать было куда.
В колонии.
Отец Джорджа Вашингтона, Джон Вашингтон, один из обедневших потомков этого рода, плантатор Вирджинии, в одной из классических раннеамериканских колоний, где вовсю бурно развивалось рабство, где индейцев, конечно, вообще не признавали аборигенов Америки за людей, куда вовсю ввозили чернокожих рабов, где складывалось вот это классическое южноамериканское рабство. Он имел высшее образование, отец Джон, полученное еще в Англии. Сначала был состоятельным, потом разорился, не все у всех хорошо получалось. Но разбогател благодаря женитьбе, сильно разбогател, ибо женился на матери Джорджа, красивой, умной, богатой Мэри Боль, от которой у него было 4 сына и 2 дочери. Старший Джордж Вашингтон. То есть вполне благополучная плантаторская семья. И вырос Джордж безбедно абсолютно.
А вы знаете, что они выращивали?
Они выращивали разные
коноплю.
В том числе.
В первую очередь,
но
нет.
Но очень ценился и чай, привозимый из его, именно из его поместья. Да. Ставился персональный штамп, печать Вашингтон. Угу. И если шло из поместья Вашингтон, то часто даже не проверяли качество, хотя положено было проверять. Знали, что это знак качества.
Коноплю не проверяю.
Он вообще образцовый во многих отношениях был человек. Но хозяин на земле в поместье столько... И тогда, когда он мог предаваться этому своему обожаемому занятию, он хозяином был прекрасным. Детство провел на лоне природы. Безбедно, повторяю, но не получив высокого какого-нибудь утонченного образования. Очень обычное у него было образование для тех мест. Короче говоря, забыв о своих этих давних предках, не в смысле забыв совсем, потеряв память, а как бы отделившись от них океаном и отделившись совсем, они не стремились дать, например, старшему сыну аристократическое утонченное образование. Он учился в школе типа такой профессиональной школы, где главная устремленность была на такое занятие, как землемер. И получил-то он диплом землемера. Эта профессия была актуальна, практична. Все у них было прагматически продумано. Дело в том, что они нахватали столько имений и поместий в этой Вирджинии, что надо было перемерить и узнать, сколько же у меня все-таки.
Да, они не могли посчитать тогда,
и
в то время.
И каковы будут доходы, и где точно граница. Это была очень актуальная профессия. И родители позаботились, чтобы в школе, где изучали математику, геометрию и искусство межевания, так именно назывался предмет, не уделялось никакого внимания ни литературе, ни искусству, чтобы он вышел прагматически к жизни подготовленным.
Такой сын сельского помещика, в нашем понимании, но очень богатого.
И колониального,
колониального
типа.
Колониального
типа. И он вышел, он прочел мало книг. И книги совсем невысокого полета, а так, типа «Спутник молодого человека», и на почве чтения этой книги юный подросток Вашингтон написал для себя правила поведения в обществе. Процитирую 2-3 правила, они много о нем говорят.
Это подросткам?
Подросткам, ему 15 лет. «Находясь в обществе, не распевайте себе под нос, не барабаньте пальцами и не стучите ногами». Он прав, но это такие наивные правила для сельского джентльмена.
Ну, знаете, для 15-летнего свойственно стучать ногами как раз, да, там, нарушать правила за столом и так далее.
Не спите, когда другие говорят. Не сидите, когда другие стоят. Не говорите, когда следует молчать. Наивные, трогательные, но среди них есть одно, на которое я...
Такой занудливый отличник, ботаник.
Он явно был немножко зануда. Но я нашла одно правило, на которое надо обратить внимание, и которому он следовал. При всяком действии в обществе следует принимать во внимание чувства и взгляды присутствующих. Это довольно тонко сформулировано.
Для 15-летнего мальчика.
Очень. И надо сказать, что...
Для пацана.
В целом он этому-то правилу в своей жизни старался следовать. Не всегда все получалось. С 15 до 17 лет, совсем юным, он работает землемером. Определял, оформлял границы поместья Вирджинии. Делал это тщательно, как все, что он делал в жизни. Добросовестно, старательно. Ему платили за это, его ценили. И здесь его охватила первая любовь.
Бывает.
16-летний Джордж влюбился страстно. 18-летнюю жену своего друга, Джорджа Ферфакса, Салли Ферфакс. Это была семья плантаторов-интеллигентов, другого типа, чем семья Вашингтона. Ну, ее дед, например, был ректором колледжа. Это уже другой слой, другой тип, другое сообщество. Он влюбился страстно, настолько, что начал писать стихи. Никуда не годные, бродя по полям, страдая, как юный Вертер, он написал стихи, никуда не годные, никогда потом их никуда он не обнародовал, но для себя. Его охватила страсть к античной литературе под ее влиянием. Она свободно говорила по-французски. Они играли с этой очаровательной Салли Ферфакс, чьих изображений нормальных, в общем-то, нет. Есть один, как пишут специалисты, очень наивный портрет каким-то сельским... таким даже не художником, ну, не знаю, может, маляром написанный, грубый, поэтому судить о ней нельзя, о ее внешности. Они играли в стоиков, они воспитывали в себе стоическое поведение. Никогда не мог он допустить мысли, Джордж Вашингтон, что он оскорбит своего друга откровенным вниманием к его очаровательной юной жене. И та придерживалась, видимо, тех же взглядов. Но он стал интересоваться античной литературой, они ставили домашние спектакли, например, трагедию Катон, он с восторгом в этом участвовал. Но все-таки отодвинул это пламенное чувство. Престарелый Вашингтон написал свои мысли о любви, они потрясающие, говорят о его прагматической натуре. Пишет, говорят, что любовь — безрассудное чувство, и поэтому, утверждают далее, ей невозможно сопротивляться. Это правильно лишь отчасти. Ибо любовь, подобно всему другому, если ее взрастить и обильно питать, голос помещика, садовода-огородника, быстро растет, он знает. Но устраните питание, и любовь можно либо задушить зародыш, либо значительно замедлить ее рост. Какой-то такой ботанический подход к любви, но он знает, о чем он пишет. Он женился только через 10 лет после этого страстного чувства в Салли Ферфакс. Только через 10 лет. Женился разумно, познакомившись с вдовой Мартой Кестис, богатой вдовой. Опять
двумя
все разумно.
Уже.
Двое детей и огромное состояние. Он приумножил неплохое отцовское, но не такое уж значительное. И стал, может быть, самым богатым плантатором в этой богатой Вирджинии. Марте верен был всегда, можно не сомневаться. До последнего издыхания его она была с ним рядом. Это был... В сущности, очень счастливый и очень разумный брак. Он состоялся в 1759 году. Пышная свадьба, и он прекрасно относился к своим пасынкам, не имея своих детей от Марты и вообще своих детей, мечтая о сыне. Он перенес всю эту любовь на ее детей, но, надо сказать, в ответ не получив ничего. Девочка очень рано умерла и трагически, а мальчик оказался абсолютно беспутным, но Джордж Вашингтон делал все возможное, чтобы его от этого беспутства отстать. Не похож он был на своего приемного отца, но все равно он относился к нему очень ровно и хорошо. И так на роду ему, кажется, написано: быть помещиком, наслаждаться, да, тем, что у тебя и состояние, и земля, главное богатство, и рабы. У него было примерно 150 рабов. Он к ним относился ровно. Никакие изуверские наказания не были приняты, хотя это было возможно в южноамериканских колониях. Он держал специального врача для них. Сам он у этого врача, конечно, лечиться не стал. Но врач для рабов, специальный, с определенным пределом знаний, имелся, кормил нормально и в своем завещании освободил, дал свободу лично. Он понимал, что они хотят быть свободными. Большей части, что любопытно, не всем.
Причем в этом завещании он как бы не сам дает им свободу. Он пишет, что мое имение может быть унаследовано, ну вот, этим приемным сыном, в случае, если тот даст свободу рабам. Вот тоже очень
он
все...
Он все-таки влияет, да, на него, да, старается повлиять. То есть это, как бы сказать, такой добропорядочный человек. Это человек, настроенный на добропорядочность, на то, чтобы поступать так, как надо, как правильно.
Без авантюризма и жизнь без историй. Спокойная, текущая жизнь сельского богатого плантатора.
Что же делают революции, если вдруг вздымает на гребне своем американской революции именно Вашингтон? Но чтобы понять это, надо несколько слов сказать о том, что же такое американская революция. Это не совсем, конечно, точное название, и это освободительная война прежде всего. Это война колоний против английской метрополии, против того грабежа, который сделался откровенным и был нормальным на ранней стадии колониальной политики Англии. Колонии должны содержать метрополию. Но по мере того, как они там, за океаном, богатели, и приняв идеологию реформации, будучи сторонниками протестантизма, преуспевания, накопления богатства, разумное их расходование, сделали своей идеологией, вот это откровенное грабительство, грабеж со стороны заокеанской метрополии, становится для них не только досадным материальным фактором, хотя это очень важно, страшно не хочется отдавать свои деньги, но это связано с их идеологией. Нельзя даже далеко находящемуся королю так беззастенчиво присваивать плоды их трудов. Если в этих плодах очень много доли рабского труда, жесточайшей эксплуатации чернокожих невольников, это не важно. Это пока не входит, мысль о чернокожих рабах и их правах не существует в американском сознании. Но в их кальвинистском сознании, ну, преимущественно кальвинистском, нельзя отнимать плоды трудов. И колонии восстают. Они борются за свою независимость. Попутно и по мере развития событий они начинают решать то, что делают революции. Продумывать, а как организоваться?
Да, как нельзя, понятно, как
по-другому.
Можно, да.
Да.
Попал в историю. Эхо Москвы. Все так.
И мы с Натальей Басовской спросили вас, на какой купюре, на какой денежной купюре изображен первый президент Соединенных Штатов Америки Джордж Вашингтон. И абсолютно правильный ответ на однодолларовой купюре, на купюре стоимостью 1 доллар. Самая низкая купюра бумажная, да? Джордж Вашингтон, остальные президенты там, и не только президенты, кстати, Бенджамин Франклин тоже изображенный.
Но в цифре один есть и понятие первый.
Да, да. И наши победители, кто получает книгу Элиот Рузвельт «Его глазами», а Франклин Делано Рузвельт, издательство «Астрели», Говарда Зина, «Народная история США», издательство правительство, весь мир. Это Алексей, чей телефон начинается на 770, Ренат 306, Александр 206, Алексей из Екатеринбурга 987, Галина 158, Сергей 763, Екатерина 701, Степан 319 и Дмитрий 336. Первые 9 победителей. Вторые 9 победителей получают книгу Роберта Пен Уоррена «Вся королевская рать», издательство «Аст, Москва», 2007 год. И Рудольфа Джулиани и Кена Керзена, лидер из серии «Человек года», где Рудольф Джулиани, бывший мэр Нью-Йорка, он описывает, один из лидеров, бывший лидер, один из лидеров гонки в США президентской, описывает, как он был мэром Нью-Йорка. Очень интересная книга. Получает Андрей, 137, телефон начинается, Татьяна, 117, Андрей, 160, Марина из Махачкалы, 557, Дима, 650, Александр, 428, Ирина, 728, Катя, 980 и Люда, 923.
Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так.
Итак, Джордж Вашингтон, благополучный, спокойный, педантичный, мирный плантатор, богатый.
Любящий занятия сельскими делами. Да. Как он об этом пишет? Это поэма. Я думаю, что нет жизни лучше жизни сельского хозяина. Видеть, как из земли поднимаются растения, как они процветают благодаря искусству земледельца. Это наполняет созерцательный ум идеями, которые легче испытать, чем выразить. И еще одно. Земледелие всегда было любимым моим занятием. Я думаю, это он к концу жизни пишет, что неиспорченному человеку несравненно приятнее совершенствовать свое полевое хозяйство, чем вся эта пустая слава, которую можно приобрести опустошением земли, хотя бы одерживая непрерывные победы. Никогда не одерживал непрерывных побед, да. Об этом чуть-чуть позже, но как же такой миролюбивый человек оказался в воинском деле? Рано. Еще в 50-е годы 18 века он был в своей колонии Вирджинии назначен майором ополчения.
Ну, начальник милиции местной,
колонии местный, Вирджинии, да. Местном ополчении.
Майор, в смысле, старший войском,
майор. Да. Майор — это старший майор. И это был общественный долг помещик. Ему пришлось воевать с французами за земли по реке Огайо, ибо границы колоний французских и английских не были тоже определены очень строго, и каждое из этих западноевропейских государств стремилось отхватить в Америке побольше. Он имел успех, но успех в основном договорный. Он больше договоренностью, переговорами добивался, чем какими-либо наскоками военными. К тому же надо учесть, что ополчение, с чем потом мучился Джордж Вашингтон всю жизнь, ополчение американское – это было слабое воинство, не умеющее воевать. Это люди, желающие отстоять свои права и интересы, но не имеющие реального военного опыта. А он этот опыт приобретал, и опыт накапливался. И как человек добропорядочный, повторяю, вот такой склонный к образцовому поведению, был замечен, избран от своей колонии делегатом Первого континентального конгресса в тот момент, когда разгоралась освободительная война в 1774 году. С 60-х годов колонии бунтуют. Бунтуют шаг за шагом по каждому конкретному вопросу. 1765 год — борьба вокруг так называемого гербового сбора, когда англичане потребовали, чтобы все документы в американских колониях оформлялись только на дорогостоящей гербовой бумаге, вот эти прагматики и рациональные люди восстали, взявшись за оружие. Введение гербовой бумаги и гербового сбора заставило их взяться за оружие. 1770-й, знаменитое бостонское чаепитие, протест против огромных пошлин на товары, растущих пошлин, ввозимые из Англии. И здесь Джордж Вашингтон в этом вопросе отличился. Он предложил тактику воздержания. А давайте не покупать все вместе английские товары, которые они ввозят к нам с такими огромными пошлинами. И отказал себе в покупке чая, который очень любил и который тогда ввозился из Англии. То есть это был человек, управлявший своими страстями, склонностями очень строго. И он был замечен. Вот он, делегат Первого континентального конгресса. Держится аккуратно, осторожно. Он не первейший из ораторов. Он не первейший среди так называемых отцов-основателей Соединенных Штатов. Но в 1775 году именно его, делегата уже второго континентального конгресса, совещательный орган, который решает, как быть, как овладеть этой войной, стихийно начавшейся, его назначают главнокомандующим континентальной армии.
Без всякого на то основания, замечаю.
Он совершенно не рвался. Состояние ополчения ужасное. За его спиной не было звонких побед, повторяю. Было только участие. Было личное мужество. Это важно. Было известно, что лично он никогда ни трусости, ни слабости в военных действиях не проявляет. Но воинство никудышное, кое-как одетое, не умеющее толком воевать. Известно, что считается во время этой войны за независимость, именно американцы изобрели так называемый рассыпной строй. Они совершили переворот военной тактики. Тактика была, конечно, доставшаяся из 17 века. Войска выстраивались в чистом поле друг против друга, офицеры часто даже кланялись друг другу, а затем начинали друг друга палить, вот в стройную шеренгу. Эти разумные фермеры, охотники, увидев такое дело, быстренько разбежались, попрятались за валунами, камнями, в ямках каких-нибудь и начали стрелять оттуда. Англичане сказали: «Вы воюете, как индейцы!» Да, они многому научились в стычках с индейцами, и вот так изобрели рассыпной строй. Но, тем не менее, Вашингтон понимал, что с этим войском, даже при этой устаревшей английской тактике, воевать очень трудно. Он добивался, чтобы Конгресс принял решение ввести плату, и платой он считал наделять ветеранов землей, совершенно не зная, что он подражает римским античным традициям. Он явно этого не знал. Он предлагал увеличить срок службы до 3 лет, чтобы те солдаты, которых он добился, уже их обучили воевать, чтобы они тут же не уходили домой, а они уходили через год. То есть ему действительно было очень трудно. Было очень трудно одержать какие-нибудь победы.
Кстати, в его дневнике есть одна замечательная история, которая иллюстрирует то, что вы сказали. Он записывает, что один из его солдат, однажды напав на 6 отставших англичан, значит, 2 застрелил, 2 ранил, обезоружил и привел к нему. И когда он, Вашингтон, спросил, как же ты победил 6 человек, он сказал: «Я их окружил».
Очень разумно.
То есть он, видимо, перебегая, фермер прятался, создавал вот этот...
Они открыли вот этот рассыпной строй. Это, в общем-то, был переворот тактики, рожденный реалиями американского континента и того социального состава, который был в этом ополчении. Но подчас для Джорджа Вашингтона, как главнокомандующего, смелого и сильного человека, физически сильного, духом сильного, это было трагично. Особенно знаменитый эпизод со сдачей Нью-Йорка. Вашингтон видел, что ему не удержать Нью-Йорк в войне с английской армией 1776 год. Сначала он предложил тогда вообще сжечь город.
Да.
Весь этот остров Манхэттен, тогда Нью-Йорк умещался полностью на этом острове, длиной 20 километров и шириной 3 километра. Теперь это просто центр Нью-Йорка. Сжечь, потому что там жили в основном, сжечь дома, не людей, конечно. В основном же это были владения и дома лоялистов, как их называли, сторонников сохранения законной королевской власти. Его не одобрил, Конгресс сказал: нет, надо воевать. И тогда он попытался отстоять город, но солдаты его побежали, воинство бежало. И вот здесь он, видимо, впал в удивительное такое глубокое личное отчаяние.
Депрессия наступила.
Потом депрессия. Сначала он пытался их остановить, потом точно он потерял сознание в Нью-Йорке, упал в обморок, первый день не мог даже рапортовать, хотя он всегда рапортовал Конгрессу, как идут дела. Он написал потом...
Не старенький дедушка был, 45 лет.
Был без сознания. Нет, он просто пережил очень много. Он бросился их останавливать на коне, потерял без шляпы, готов был стрелять в своих же, чтобы они остановились. Заградотряд из себя такой создал индивидуальный. Пистолеты дали осечку, к счастью, видимо, для него. Тогда он выхватил уже шпагу, готов был рубить их куски, кричал, и какой-то бодрый, преданный адъютант схватил под усцы его коня и увел его. Он мог там погибнуть. Но, то есть, лично он вызывал симпатию. И в итоге, чуть забегая вперед, избрание его президентом — это результат не избирательной кампании. Тогда таких, как сегодня, кампании еще не было. Это результат массовой симпатии. Тем более, что всенародного избрания в Америке не было тогда и нет его сегодня. Там сложнейшая путанная система выборщиков. И она уже родилась в те времена. Ее и сочинили отцы-основатели. А вот симпатия к Вашингтону была всенародной, за порядочность, за личную храбрость, за такое образцовое и очень американцам приемлемое прагматическое поведение. Кроме того, как отмечали советские исследователи Вашингтона, как всегда писали слегка эзоповским языком, по категориям того времени считалось, что лично очень богатый человек, как Джордж Вашингтон, более свободен в категориях любого времени. Действительно, он не был, его нельзя было связать ни взятками, ни подкупом. Прежде всего, ему это было не нужно. Один из богатейших людей. Да, в этом смысле политику, такой статус давно известного, прочно сидящего на земле помещика, придавал, давал какую, некую свободу рук. В итоге он воюет. Он воюет честно, но очень мало одерживает побед. В сущности, он побит был еще с 50-х годов в роли майора французами, когда он понимал и хотел даже убежать обратно в имение, и на время вернулся. Ну и его пламенные поклонники в основном пишут: отступил в полном порядке,
ну, вообще,
сохранил войско.
Ну, вообще, как великий полководец, конечно, он не великий полководец.
Нет. Сдал французам в 54-м году форт «Необходимость». Канадская кампания 1776 года крайне неудачная. Сдал Нью-Йорк, сдал Филадельфию в 1776-77. И в сущности те, кто были по образованию в американском обществе той поры, уже сравнили его с знаменитым римским полководцем Фабием Максимом Кунктатором времен Второй Пунической войны Рима с Карфагеном. Это конец III века до нашей эры, когда этот самый кунктатор, что значит медлитель, отступал в том самом полном порядке. И, в общем-то, многие считают, что пока он так разумно отступал и применял всякие вылазки частные, римское войско было сохранено. А когда сразу после него было принято сражение при Каннах, в 216 году до нашей эры, это же разгром римской армии, Ганнибал ее разгромил, то есть сравнение с Фабием Максимом Кунктатором не оскорбительное, просто очень реалистическое, как все, что связано с личностью Вашингтона.
Ну, по статистике он проиграл 2/3 сражений. Но главное — это последние сражения, да, собственно.
Да, все-таки был выигрыш, были победы. И в конце концов, кто принимает капитуляцию? Кто принимает последнюю капитуляцию английских войск? Вашингтон. То, что и создало ему в сущности такое, ну, достаточно прочный ореол, вот в 1781 году он принимает капитуляцию английского генерала Корвалиса в Йорктауне, и в сущности это конец войны.
Да.
Но была еще и победа под Принстоном на пути к Трентону. Он любил потом это место, когда, двигаясь на презентацию торжества по поводу избрания президентом, он там побывал. Его охватила такая ностальгия, потому что он там, как обычно, проявил личную храбрость. Не грандиозную победу, но личную храбрость. И все-таки он принимает капитуляцию, и все-таки эта страна освободилась, и он совершает поступок в 1783 году, достойный всякого уважения. Он уходит добровольно в отставку с поста главнокомандующего в связи с тем, что война окончена.
Ну, простая мотивация. Да, слушайте, вы меня главнокомандующим избрали, назначили Конгрессом, пишет, да?
Война
все. Все, капитуляция закончена. Я домой.
Я домой. И удалился в свое любимое имение Маунт Вернон, которое очень любил. Но какие-то специалисты, пишущие о нем, те, кто изучает его жизнь, говорят, что все-таки элемент жеста был. Он уже тут понаслышан был об античных героях. И вот это удаление в частную жизнь...
Сажать капусту, да.
Да, подал как, в общем, уход античного героя. Единственные привилегии, которые он принял при этом за свои заслуги, за труды, право отправлять и получать письма бесплатно. Занятное, трогательная, вызывающая некоторую улыбку.
Но при этом надо помнить, что почтовые марки были очень дорогие.
Очень. И да. Гербовый сбор, кстати, вызвал, заставил кстати, взять сохранялся. За оружие. Так что это привилегия, но в ней что-то такое, конечно, наивное есть. Но ему не надо имений, поместий, ему не надо рабов, у него все это есть. Ему не надо денег, его хозяйство развивается прекрасно, хотя он писал, что, конечно, за мои многочисленные отсутствия, а именно пока он главнокомандующий, ухудшили. Если бы я лично наблюдал за ходом сельхозработ, урожай был бы лучше. То есть это был очень здравый, очень такой разумный человек. Да. И, наверное, не случайно, а очень закономерно то, что жизнь не позволила ему так и остаться в этой частной жизни. Он удалился в поместье в 83-м году, а уже в 1787-м он избран председателем Конституционного конвента, заседающего в Филадельфии, первой столице Соединенных Штатов. Идет интенсивная работа над Конституцией, быстрая, бешеная. Он не вносит туда своего интеллектуального какого-либо потенциала.
Никаких идей не предлагал, никаких документах его предложения, кроме одной истории мифологической, но это я потом расскажу, следов не осталось. Вот он председательствует.
А, видимо, и не было.
Ну да.
И, видимо,
книжков
потому...
Мы книжков не читали, это называется.
Хитер, умен или стихийно осторожно, так себя вел.
Осторожен.
Только предельно. На нем они потом и могли все сойтись.
Но до этого была история, что все-таки в Конституцию предлагали ввести должность короля.
Да.
И из 55 депутатов этого конгресса, которые обсуждали Конституцию, как минимум 20 были сторонником монархии. И тут-то и вспомнили о том, что предки Джорджа Вашингтона преданно служили английской короне.
И это очень важно.
И
но не для него.
Но предложили ему корону.
И он при этом отказался от короны категорически. Написал в самых резких выражениях, как он на это смотрит, что он возмущен этой идеей. Какой он мог дать повод? Наверное, он при этом припомнил, что его закадычный друг, генерал Лафайет, революционер, пусть не до конца, шел во французской революции, но не обязательно же всем превращаться в монстров Робеспьеров и якобинцев. Это был настоящий дворянский революционер. Он прислал ему в подарок Вашингтону, когда произошел штурм Бастилии, в 89-м году, то есть он вспомнить не мог, но он потом это вспомнит, ключ от Бастилии. В ответ Вашингтон послал ему пару очень красивых пряжек для башмаков. И с тех пор специалисты мучаются, что это была за аллегория. А я думаю, никакой аллегории. Увидел хорошую, полезную, красивую вещь.
И послал, добротную.
И послал Лафайет.
В духе Вашингтона.
То есть он не бьется вокруг идей Конституции и, видимо, этим самым и готовит почву для того, чтобы именно он стал первым президентом.
Но ведь самое интересное, что ни одна страна в мире не имела в то время поста президента. Это искусственный пост возник именно в США. Они думали, как бы сделать, хорошо, не монархия, не собирает большинство.
Но кто-то первым должен быть. И они не вернулись к римской идее принципата, чтобы не быть прямо похожими на, допустим, Октавиана Августа или ужасающих принципсов, которые последовали за ним. А они все равно опирались на латынь, ибо глагол «presidere» означает идти впереди, быть впереди, руководить впереди, и в эпоху империи командовать войском. То есть от этого глагола «presidere», «presidium» — это сидение впереди, на самом деле, вполне употребляемое нами сегодня слово. Они взяли все-таки идею быть первым, вести, не единолично.
И разгорелись грандиозные споры. Знаете, какие были самые грандиозные?
Как называть?
Да, как обращаться. Как обращаться.
И знаю, как он предложил к нему обращаться. Это феноменально. Вот он чужд монархических идей.
Не к нему обращаться, а к президенту. Будущему президенту.
Если он будет президентом, и к любому президенту. Его формулировка. Значит, сторонники демократии, строгие последователи, говорили, обращаться надо просто. Господин президент, как обращаются сегодня.
Да.
И, конечно, для позднефеодальной постфеодальной Европы, это революция.
Потому что реально обсуждались, ваше высочество, реально обсуждались, как обращаться к президенту, ваше высочество, ваше святейшество, как римскому папе, ваше преосвященство, ваша светлость, как герцогу, это реально обсуждалось, как обращаться к будущему избранному президенту.
И насмешники пишут, что ваше, видимо, в результате крайнего интеллектуального напряжения дал свою формулировку. Еще не к себе, а вот к президенту. Да. Ваше высочество, мощь и сила, президент США и протектор наших свобод. Ужас!
Да.
Это действительно не измыслишь. Но ему, наверное, показалось красиво. Может, он вспомнил свое увлечение Салли Ферфакс, всем этим аристократизмом, и в такую выдвинул формулировку.
Ну, она, конечно, была отвергнута и осталась господин президент.
Это вот, была революция.
Но вот по мифологии его взнос в американскую конституцию. Они сидели с Томасом Джефферсоном и спорили, сколько палат должно быть в будущем парламенте. Одна палата или две. И Вашингтон обратил внимание, что Джефферсон наливает из чашки горячий чай или кофе, по разным версиям, на блюдечко. Он говорит, ты зачем это делаешь? Спросил его Вашингтон. Чтобы горячий кофе остыл, ответил тот. Вот именно, сказал Вашингтон. Поэтому и нужно две палаты, чтобы они, принимая законы, не слишком были горячи. И так возник двухпалатный парламент Конгресса, палата представителей и Сенат.
И очень разумно и очень похоже на Вашингтона. Вполне возможно, что это исторический анекдот.
Скорее
анекдот,
но да.
В том самом смысле, в котором мы с вами не раз вспоминаем понятие исторический анекдот. Это некая история,
которая
отражает натуру. Да.
И, кстати, Вашингтон, который действительно был предложен на пост президента первый, был избран голосами единогласно, 69 выборщиками. Он был первым, замечу, и единственным.
Безальтернативным.
И беспартийным.
А партии не было. Партии еще не было.
Да.
И он беспартиен, он избирался безальтернативно. Идея альтернативы такая важная сегодня в Америке не было. И избирался технически по Конституции этим страшным путем, путанным через выборщиков, но при всенародном, всеобщем, пылком общественном мнении, что именно он за то, что они все-таки воспринимали его как героя, других не было, больших военных героев у них не было, за то, что он образцовый добропорядочный американец и на самом деле проявлял себя в жизни как достойный, порядочный человек.
Но уже тогда вице-президентом ему избрали его политического противника, да, Адамса, на всякий случай.
Которого Вашингтон отодвинул на мелкие исполнительские позиции, не позволил ему быть реальной альтернативой.
И Адамс сказал, кажется, меня избрали на самую незначительную должность в мире.
Да, все это было непросто, в борениях, но он сумел ту равновесную позицию, которую он подчеркивал до избрания, сохранить и будучи президентом. Среди его деяний важнейшее, конечно, одобрение принятия Билля о правах, важнейшего дополнения к Конституции, которое защищает права личности по сей день в Соединенных Штатах Америки, основание новой столицы, специальный округ Колумбия.
Поссорились теперь Филадельфию и Нью-Йорк, создали новый город,
будет
назвали Вашингтон.
Столица.
Да.
И получился Вашингтон, и на его памятнике написаны слова по сей день очень важные. Первому на войне, в их войне, да, первому в мире, первому в сердцах своих сограждан. Все это было очень так красиво, достойно. Он в основном занимал позицию символа. Вот очень разумно принял он такую позицию, которая после подлинно революционных страстей в ходе разработки Конституции была как весы, как в созвездии вот весов.
Человек компромисса.
Давайте создадим некое равновесие. И у него это получалось. Жизнь свою, соответственно, закончил мирно. Умер собственной смертью.
Два срока был.
Снова уйдя в свое любимое поместье после второго срока президентства. Добровольно уйдя, в 65 лет снова стал плантатором. И вот объезжая в 1799 году свои поместья, владения под страшным дождем, очень сильно простудился. И медики, консилиум был создан, ведь это Вашингтон. Фактически его убили. Решив применить знаменитое кровопускание, причем применили 3 раза, и он в сущности обескровленный, на руках любящей жены Марты, скончался. О Боге не упоминая, Вот в этом смысле он немножко отличался от образцового американца, как его рисовала тогдашняя эпоха. Он все-таки был американцем революционной поры.
Джордж Вашингтон, первый президент США.
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.